Глава 4. Сэр Генри Баскервиль. Позавтракали мы рано, и когда убрали со стола, Холмс, облачившись в халат, поджидал назначенное свидание. Клиенты наши оказались чрезвычайно пунктуальными. Едва пробило 10 часов, как в гостиной появился доктор Мортимер, а за ним шел молодой баронет. Он был роста небольшого, живой, с черными глазами, густыми черными бровями, мужчина лет 30, крепко сложенный, со здоровым, серьезным лицом. Одет он был в красновато-коричневую суконную пару и смотрел человеком, прожившим большую часть своей жизни на открытом воздухе. Но, тем не менее, в его решительном взгляде и в спокойном благородстве его приемов проглядывало нечто, доказывающее, что он чистокровный джентльмен. «Имею честь представить сэра Генри Баскервилля», — сказал доктор Мортимер.
«Совершенно верно, но странно то, мистер Шерлок Холмс, что если бы мой друг, мистер Мортимер, не предложил мне отправиться к вам сегодня утром, то я сам бы пришел. Мне известно, что вы специалист по разгадкам различных загадок. Мне же сегодня утром уже попалась маленькая загадка, требующая большого соображения, а я настолько не чувствую себя способным...»
«Прошу усадиться, сэр Генри. Так ли я понял? По-видимому, с вами случилось нечто необычайное тотчас по приезде вашем в Лондон».
«Ничего особенного, мистер Холмс. Это скорее похоже на шутку. Я получил сегодня утром это письмо, если только вы найдете возможность назвать это письмом».
С этими словами сэр Генри положил на стол конверт, который мы все внимательно разглядывали. Конверт был сделан из простой серой бумаги. На нем был адрес: сэру Генри Баскервиль, Нортумберлендский отель. Все это было не написано, а напечатано неровными буквами. На почтовом штемпеле стояло «Чаринг-Кросс» и число прошлого дня.
«Откуда знали, что вы предполагали остановиться в Нортумберлендском отеле?» — спросил Холмс, проницательно вглядываясь в нашего гостя.
«Об этом никто не мог знать, так как я порешил с доктором Мортимером остановиться там только после встречи с ним».
«Но, без сомнения, доктор Мортимер ранее вас уже поселился там».
«Нет, я остановился у одного приятеля», — возразил доктор. «Никаких сведений о том, что мы намерены остановиться в этом отеле, никто не мог получить».
«Хм. А между тем, по-видимому, кто-то необычайно заинтересован всеми вашими действиями». С этими словами Холмс вынул из конверта полулист бумаги малого формата. Он был сложен вчетверо. Холмс развернул и разгладил его на столе. Посередине листка, отдельными печатными словами, наклеенными на этот листок, находилась фраза: «Если вы цените вашу жизнь или ваш разум, держитесь далее от болота». Слово «болото» было написано чернилами.
«Теперь, надеюсь, вы найдете возможным, мистер Холмс, сказать мне, чем объяснить все эти таинственные предостережения и кто это так горячо занимается моими делами?»
«Что вы на это скажете, доктор Мортимер? Во всяком случае, вы должны признать, что в этом немыслимо допустить что-либо сверхъестественное».
«Да, сэр, это так. Но весьма возможно, что такое письмо мог послать человек, уверенный в сверхъестественности этого дела».
«Какого дела?» — нетерпеливо спросил сэр Генри. «Я вижу, господа, что вы гораздо больше знаете о моих делах, нежели я сам».
«Обещаю вам, сэр Генри, что прежде чем вы уйдете из этой комнаты, мы все сообщим вам, что нам известно по вашему делу», — сказал Шерлок Холмс. «Пока, с вашего позволения, мы займемся только этим весьма интересным документом, который, очевидно, был составлен и сдан на почту вчера вечером. Скажите, Ватсон, имеется ли у вас вчерашний номер «Таймса»?»
«Он здесь, в углу».
«Осмелюсь вас обеспокоить просьбой развернуть его на второй странице, той, где передовые статьи». Холмс, быстро пробежав глазами несколько столбцов газеты, сказал: «Вот замечательная статья о свободе торговли. Позвольте мне прочесть вам извлечение из нее. Если вам будут льстить, вы вообразите себе, что покровительственным тарифом поощряется ваша специальная торговля или ваш собственный промысел. Но здравый смысл указывает, что такое законодательство никогда не создаст благосостояние страны. Наша ввозная торговля будет менее значительной, и жизнь на острове в общих условиях окажется на низком уровне.
«Какого вы мнения об этом, Ватсон?» — воскликнул, потирая руки от удовольствия, сияющий Холмс. «Согласны вы с тем, что здесь выражено великолепное чувство?»
Доктор Мортимер взглянул на Холмса взглядом заинтересованного собрата по профессии, а между тем сэр Генри обратил в мою сторону свои черные глаза и, глядя на меня с большим изумлением, сказал:
«Я весьма мало смыслю в тарифах и тому подобных вещах, но полагаю, что мы удалились от надлежащего пути к разъяснению письма».
«Совершенно наоборот, сэр Генри. Мы именно попали на настоящий путь. Хотя Ватсон больше вас знаком с моим методом, но я сомневаюсь, чтобы он на этот раз удачно понял значение прочитанной выдержки».
«Сознаюсь, что понять не могу, какое она может иметь отношение к письму», — отвечал я. «А между тем, дорогой Ватсон, они тесно связаны между собою, так как одно извлечено из другого. Если вы цените вашу жизнь или ваш разум, держитесь далее от...» Теперь вы видите, откуда эти слова извлечены?
«Разрази меня гром! Вы совершенно правы! Да ведь это прелестно!» — воскликнул сэр Генри.
«Весьма возможно, что слова «держитесь» и «далее» скроены в одно целое из каких-либо других слов», — добавил Холмс.
«Отлично! Так оно и есть на самом деле!»
«Действительно, мистер Холмс, это превосходит всякое вероятие, это поразительно», — промолвил доктор Мортимер, смотря с изумлением на моего друга. «Я тоже способен был бы догадаться, что слова вырезаны из газеты, но определить, из какой именно, и добавить, что они взяты из передовой статьи, это прямо поразительно. Каким образом вы это узнали?»
«Я полагаю, доктор, что вы умеете отличить череп негра от черепа эскимоса».
«Разумеется. Но каким образом?» «Потому что это мое специальное дело, да и различие слишком очевидно. Надглазная выпуклость, личной угол, изгиб челюсти и...»
«Ну, а это моя специальность. И различие также очевидно, также бросается в глаза. По-моему, такая же разница видна между отдельными шпонами и шрифтом Боргесом, которым печатаются статьи Таймса, и неряшливым шрифтом вечерней газеты в полпенни ценою, какая существует между черепами негра и эскимоса. Распознавание шрифтов — одно из самых элементарных знаний эксперта по уголовным делам. Однако, сознаюсь, когда я был еще очень молод, я перепутал, и Лидс Меркури принял за Western Morning News. Передовую статью Таймса очень нетрудно распознать, и эти слова могли быть извлечены только оттуда. Ввиду того, что это сделано вчера, следовательно, все подтверждает то обстоятельство, что слова эти вырезаны из вчерашнего номера газеты».
«Насколько мне удалось проследить за развитием вашей мысли, мистер Холмс, — сказал сэр Генри Баскервиль, — вырезывали слова для этого послания ножницами».
«Ножницами для ногтей», — добавил Холмс.
«Очевидно, что ножницы оказались короткими, потому что слово «держитесь» вырезано не сразу, а в два приема».
«Это верно. И, следовательно, некто вырезал слова для этого письма маленькими ножницами и наклеил их клейстером».
«Нет, клеем», — заметил Холмс.
«Да, клеем, на бумагу. Но мне интересно знать, почему слово «болото» было вписано, а не наклеено».
«А потому что не нашли его напечатанным. Другие слова часто употребляются, и их легко найти в первом попавшемся номере, а слово «болото» очень редко попадается».
«Да, конечно, все это вполне объяснимо. Но узнали ли вы еще что-либо из этого письма, мистер Холмс?»
«Существует еще одно или два указания, причем все сделано, что было возможно, чтобы скрыть все руководящие нити. Заметили вы, что адрес составлен неровными буквами? Но «Таймс» — такая газета, которую редко можно встретить в других руках, как только среди весьма образованных людей. В силу этого мы смело можем вывести заключение, что письмо составлено образованным человеком, домогавшимся, чтобы его сочли за необразованного. Что касается старания скрыть почерк, оно явно доказывает, что почерк его знаком лицу, которому он послал письмо, или может впоследствии сделаться знакомым.